Николай, меня зовут, я из Москвы звоню. У меня вот такой вопрос. Вот говорят, что от любви никуда не деться, но и в современной мире, в современной стране и от политики никуда не деться. И вот мы видим, как, скажем, человек собирает там многосотенную или многотысячную толпу своих сторонников, так сказать, которые приезжают из дальних городов и областей, ну, неизвестно на какие деньги, и вот он рассказывает, этот политик, ну, тот или иной, мы не будем говорить о фамилии, значит, что называется, семь верст до небес и все лесом, вот рассказывает разные сказки, а потом через некоторое время, там, через месяц или меньше, больше, сидит рядом с патриархом или с высшими иерархами другой церкви, другой религии, другой конфессии, и, так сказать, сама благодать, сама нравственность. Вот как такие вещи, ну, кого бы они персонально ни касались, оцениваются или расцениваются вот с точки зрения религиозной морали?
Так, я не очень понимаю, что именно здесь оценивается. То, что у этого политика была встреча с своими избирателями, честное слово, грехом это не является. То, что он что-то обещал, что в случае, если у него получится какие-то рычаги власти, он что-то здесь сделает, это тоже не является грехом. Если при этом что-то не удалось, отчасти по его причинам, он что-то не так сделал, отчасти по причинам от него независящие, это тоже не повод для того, чтобы, скажем, патриарх такому политику, просто к человеку, отказывал бы в общении и во встрече. Вот признаюсь, только сегодня был я на записи передачи в Останкино «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Завтра вы ее увидите где-то часов 10 вечера по НТВ. Речь шла все о той же теме, об этих несчастных людях, зарывших себя в Пензенской области. Но вот к моему удивлению, когда я вошел в студию, я обнаружил, что моим собеседником, в некотором смысле оппонентом, должен стать журналистом «Московского комсомольца» Марк Дейч. Дейч встает, подает мне руку. Вот, знаете, да, я признаюсь, секундное колебание было, вернуться ли мне, да, ну, дать ему пощечину я не могу, хотя, конечно, такое желание иногда возникает. Дело в том, что где-то год назад Дейч, с ним у нас были достаточно хорошие отношения, пришел ко мне домой, мы с ним часа два сидели, он меня расспрашивал о том, почему это вот я на рождественских чтениях сказал о том, что в жизни пражского гетто, Трезинского гетто в годы Второй мировой войны были какие-то события, ситуации, которые ему кажутся невероятными. А я про них рассказывал. Я ему показал источник, показал ему книгу «Издательство «Прогресс», дневник молодого еврея, который был в этом гетто, и эти вещи описал. Затем же, тем не менее, Дейч публикует огромную статью на целую полосу «Московского комсомольца», где обвиняет меня в антисемитизме, в том, что я все выдумываю и так далее. Через месяц вышло уже израильское издание дневников этого юноши, где все эти вот статы, которые я приводил по советской книге, вот они подтверждались. А Дейч меня обвинял в том, что я слишком доверяю советской пропаганде. Вот. И Дейч, обозвавший меня антисемитом и фашистом, надо сказать, что никак не извинился. И при этом, я говорю, раньше у нас были достаточно добрые отношения. И вот я его вижу сейчас в студии. Знаете, можно было бы, конечно, использовать нашу встречу, тем более в эфире, для какой-то личной перебранки по этому вопросу. Но я считал, что трагедия тех людей, которые сейчас вот там в подземелье, она гораздо важнее, чем выяснение наших личных отношений. И поэтому это все спрятало далеко. И достаточно благожелательно дискутировал с Дейчем. Даже в конце передачи сказал, что, вы знаете, Владимир, Соловьев я обратился, вот у нас с Марком Дейчем, поскольку мы христиане, у нас есть возможность не только звать спецназ или психиатров для работы с этими закопанцами, но мы можем еще и как христиане просто молиться о них. Вот я думаю, что и когда епископы или патриархи встречаются с чиновниками, с политиками, они, наверное, тоже взвешивают плюсы и минусы, значимость тех или иных интересов от того, как они поступят с этим чиновником. Особенно патриарх должен быть крайне сдержан. Наверное, и у патриарха бывают ситуации, когда хочется поступить по принципу «раздудись плечо, развернись плечо, раздудись рука». И позволить себе радость, а это радость, сказать себе всю правду матку, отрубить, отрезать. Понимаете, патриарх понимает или епископ понимает, что если он это сделает, то ему-то ничего не будет. А вот тем людям, которые так или иначе зависят от настроя этого чиновника или политика, вот на них это может отозваться. И на церковных людях, и на светских. И еще одну вещь стоит помнить. Конечно, не дело церкви анализировать предвыборные обещания, прогнозы экономические, политологические и так далее. Плюс к этому надо сказать, что у нас нет своей службы контрразведки. Мы видим человека, который стоит перед нами. Это тот человек, скажем, я встречаю в храме, да, и он обращается ко мне, может быть, даже и с каким-то исповедальным вопросом, да. И он с добрыми словами пришел, и, может быть, даже с добрым делом. Я не знаю, откуда у него та копейка, которую он сейчас решил передать в церковный бюджет, в фонд воскресной школы при нашем храме, или на благотворительную столовую, на строительство колокольни, я не знаю, да. Я не фининспектор. Может быть, это он сам грабит бабушку в подъезде, а потом в храм несет. Надеюсь, что нет. Но, понимаете, но нет у церкви контрразведки, чтобы эти вещи выяснять. Не может патриарх сам себя назначить прокурору, судьи и дознаватель. И кроме того, понимаете, именно у людей, которые постоянно общаются с политиками, есть возможность в других политиках видеть именно людей. Это когда только через газеты на это дело смотришь, особенно газета типа «Советская Россия» или «Правда», то может создаться впечатление, да, там сплошная клика каких-то вот очень нехороших людей засела в Кремле. А когда общаешься с этими людьми в повседневной работе, а это и есть сейчас одна из страничек в труде патриарха, в его ежедневном труде, то становится понятно, что это люди. И люди зачастую искренне желающие блага России. Понимание этого блага может разниться. И у них между собой, и у них с нами, и даже у нас, у самих церковных людей есть по этим вопросам разногласия. Так что не надо торопиться осуждать. Вот я хожу под впечатлением, вчера в самолете из Екатеринбурга я возвращался, и в самолете посмотрел диск, фильм «Обращение от чукотского епископа Диомита», фильм о нем, поразительная совершенно вещь. В этом фильме владыка Диомит, надо его представить, такой скромный человек, смиренно опущенные глаза, тихий голос, без какого-то эмоционального напора, человек, который вдумывается, всматривается явно вот в свое сердце, прежде чем что-то сказать. Вот такой образ хорошего, вдумчивого монаха предстает, да? И вот он размышляет. Вы знаете, в Кремле засели враги русского народа. Они проводят реформу ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства, для того, чтобы выгнать русских людей на улицы, лишить нас жилищ. Кремлевская пропаганда врет, что экономика развивается, и люди живут богаче. На самом деле мы видим, мы живем все беднее и беднее. Но когда вот действительно люди окажутся на улице, когда их лишат жилищ, тогда будет переполнена чаша народного терпения. И тогда по нашим молитвам Господь даст нам православного царя-батюшку. И тогда, когда эти враги народа из Кремля будут выметены, тогда мы вспомним заветы преподобного Иосифа Волынского о том, как поступать с жидовствующим. Их нельзя будет арестовывать. Их покаянию нельзя будут верить. Поэтому никаких ссылок в Сибирь не будет. Их надо будет убивать. Знаете, и вот такого рода вот... Я понимаю, когда такого рода речь идет из уст какого-нибудь профессионального пикетчика с горящими глазами в какой-нибудь атаманской казачьей форме. И вот он говорит: «Долой жидов, будем их резать, убивать» и так далее. Когда это говорит епископ. Да еще с таким, знаете, елейным голосом, смиренным видом, вот это становится по-настоящему страшно. Но владыку отчасти можно понять, конечно, он далеко на Чукотке, но все же он тоже епископ, он должен общаться с теми же самыми политиками. Это его долг, это его работа. Он должен с ними беседовать и видеть в них людей, а не просто функцию. А вместо этого, видите, какие страшные слова звучат из его уст.